Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Афганистане в главной тюрьме Кабула четвертый день продолжается мятеж заключенных. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Завершился скоротечный суд над младшим сержантом Павлом Малюгиным. В декабре прошлого года он уже был осужден на год лишения свободы за превышение полномочий. На этот раз его обвиняли в разбое. Младший сержант выбил подчиненному глаз и отобрал у него сотовый телефон. Оба преступления были совершены с интервалом в 2 недели. Однако второе уголовное дело рассмотрели только сейчас. Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый возместит окружному госпиталю Сибирского военного округа около 16 тысяч рублей, потраченных на лечение рядового Черкова. Военный суд Новосибирского гарнизона в последнее время чуть ли не ежедневно рассматривает уголовные дела, связанные с фактами дедовщины. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как заявил сегодня президент республики Алло Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алло Алханов и жительница республики Кока Табурова. В январе 2002 года у селения Дайшатойского района Чечни 4 военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимому оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда.
Радио «Свобода». Новости.
Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. Иракские власти сообщили, что со среды после очередной вспышки насилия в стране им удалось уничтожить 35 экстремистов и задержать около 500. В Багдаде вчера в результате новых актов насилия погибли не менее 7 человек, около 30 ранены. У города Баокуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Представитель одного из ведущих суннитских политических объединений сообщил, что иракские сунниты направили президенту Джалялю Талабани список из 24 условий, в случае выполнения которых они готовы продолжить переговоры с шиитами курдами о формировании правительства национального согласия. После нападения на несколько мечетей в минувшую среду отношения между суннитами и шиитами в Ираке резко обострились. В главной тюрьме афганской столицы Кабула четвертый день продолжается мятеж заключенных. Несколько арестантов убиты, десятки ранены. Часть тюремных помещений захвачена заключенными, которых возглавляют бывшие талибы и глава группировки, занимающаяся похищением людей. Вот что сообщил журналистам заместитель министра юстиции Афганистана Хасим Хашимзай.
Бунт продолжается. Заключенные сожгли свои матрасы и личные вещи, но пожар уже прекратился. Сейчас установилась полная тишина. Мы приняли все необходимые меры безопасности в районе тюрьмы, ее второго и первого блоков.
Сказал представитель афганских властей. Тюрьма окружена войсками, переговоры продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске во вторник около 500 человек провели пикет против жилищно-коммунальной реформы и повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акция протеста была организована местным отделением Компартии. Участники пикета приняли резолюцию, призывающую депутатов областного совета рассмотреть вопрос об ограничении роста платежей за жилье. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также заключат межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Насир Закиров. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому. В то же время, когда находишься в тюрьме, чувствуешь себя в полной изоляции. Ты лишен любой информации о семье и близких. Я очень беспокоился за моих коллег и родных, но не смог получить никаких известий.
Закиров был арестован в августе прошлого года в узбекском городе Наманган и после закрытого судебного процесса без адвокатов и свидетелей был отправлен в тюрьму.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше удалось спасти шахтера, который находился под завалами 5 дней на более чем километровой глубине, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Шахтера засыпало в угольной шахте Халемба. Первоначально спасатели не знали, жив ли их коллега, однако на третий день поисков они получили сигнал со специального устройства, которое находится в касках шахтеров, а затем, находясь уже на глубине около километра, услышали и голос заваленного горняка.
Там есть сталь, там есть металл, то есть
там согнулись мощные стальные конструкции. Шахтеру чудом удалось выжить. Все там перемешано, сказал один из спасателей. Сообщается, что спасенный шахтер имеет телесное повреждение, однако его жизни не угрожает опасность. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню основные новости к этому часу. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил военнослужащего, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Афганистане в главной тюрьме Кабула 4-й день продолжается мятеж заключенных. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода. Микрофона была Вероника Кульганик.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневной программы радиостанции «Свобода». Вчера Михаил Касьянов объявил о создании нового общественного движения. И вот как об этом сегодня рассказала газета «Время новостей».
В нынешний суровый для отечественных демократов период немногие из них рискуют начать с нуля. Экс-премьер Михаил Касьянов, несмотря на уже год своего довольно тяжелого и пока малопродуктивного оппозиционного существования, решился. Вчера он объявил о создании общественно-политического движения, абсолютно нового, хотя и с некоторыми знакомыми лицами. Главой незарегистрированной партии «Наш выбор» Ириной Хакамадой, бывшим членом Политсовета СПС Иваном Стариковым, отцом-основателем Демократической партии России Николаем Травкиным, а также экс-главой аппарата правительства Константином Мерзликиным и еще со 150 сподвижниками из регионов, которые были членами Демократической партии России, «Нашего выбора» и других демократических организаций. Среди первоочередных тактических задач – предотвратить фальсификацию на парламентских и президентских выборах. По словам экс-премьера, движение объединит всех, кого не устраивает сегодняшнее положение дел в стране, всех тех, кто предпочитает сильную Россию сильной бюрократической вертикали. Этими всеми могут стать даже представители левых. Господин Касьянов заявил, что у его соратников нет аллергии на коммунистов, тем более, что в компартии наметились серьезные изменения – признание частной собственности, свободы прессы, разделение властей.
Интересно, что в российской газете сократили гипотетических участников движения до тех, кого не устраивает сильно бюрократическая вертикаль. Вот так и написал корреспондент газеты. По словам Касьянова, новое движение объединит тех, кого не устраивает сильно бюрократическая вертикаль. А вот этих слов, на которых все другие газеты написали, что движение объединит всех, кого не устраивает сегодняшнее положение дел в стране, в российской газете почему-то нет. Но я не знаю, случайно это, не случайно, это просто штрих такой. Итак, перспективы этого нового движения мы обсуждаем с гостями студии. Это редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина. Здравствуйте, Александра.
Добрый день.
Редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей. И обозреватель отдела политики газеты «Ведомости» Елена Руднева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Итак, верите ли вы в жизнеспособность нового движения Михаила Касьянова? Такой вопрос мы задаем слушателям нашей программы. Звоните нам по телефону прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12, а также присылайте свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И давайте вот для начала коротко, вот одним словом определим позицию позиции участников нашего сегодняшнего разговора, чтобы слушатели представляли, сразу представляли, кто из них что думает. Вот сначала я задам вопрос, поддерживаете или нет вы лично идею этого начинания, а потом второй будет вопрос, тоже одним словом, верите или нет в его успех. Давайте, Сергей, поддержите, не поддержите, хорошая идея, нет?
Идея неплохая.
Идея неплохая. Александра Самарина. Идею саму поддерживаете, вот это движение?
Идея неплохая, она нужная, своевременная. Я думаю, что она имеет шансы на успех.
То есть сразу вы уже сказали и на второй. На первый вопрос. Лена Руднева, поддерживаете саму идею? Хорошая идея, плохая?
Да.
Идею поддерживаете. Теперь верите или не верите в то, что она жизнеспособна? Сергей, одним
словом
пока.
Я считаю, что идея движения – это идея оседлать волну. Волны нет.
Волны нет. Так, Александра уже ответила, что она верит в перспективы. И Елена.
Я, в общем, верю в движение, потому что у нас движений мало, и они очень разные. Вот у Ирины была своя партия, которую она не зарегистрировала. Она пока... как бы тоже как движение. Угу. У Глазьева есть «За достойную жизнь», своя общественная организация.
Ну, то, что есть движение у других политиков, это же не гарантирует успех вот этому движению новому.
Хорошее начинание, можно попробовать.
Ладно, хорошо.
Последнее успешное движение, которое оседлало волну, это «Единство» в 99-м году. Ну, вы помните, что это было за волна?
Да, конечно. Одним словом, мы уже определились. Теперь немножко подробнее. Елена Руднева, у Касьянова уже был провал по партийной линии. Вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям историю его попытки возглавить Демократическую партию. Совсем недавно было.
Да, осенью он действительно объявил о том, что готовится стать лидером Демократической партии России, ДПР, и съезд готовился на 17 декабря. Но утром помощники Касьянова оповестили журналистов, что в колонном зале Дома Союзов, где должен пройти этот съезд, он не состоится, потому что там была сменена охрана. Журналистов позвали в запасное помещение в гостиничный комплекс Измайлова, но там приехали не все сторонники Михаила Касьянова, у них не было кворума для проведения съезда, и это заседание было объявлено конференцией. В то время как в колонном зале Дома Союзов председатель Центрального комитета партии Андрей Богданов объявил о том, что кворум был, было большинство, они переизбрали руководящие органы партии, и он стал председателем ДПР. Собственно, Минюст подтвердил это и выдал им регистрацию.
И вот вы мне скажите, уважаемый эксперт, ну что же, вот как Касьянов не знал, что этим закончится? Что же он за такой прогнозист? Да, он не знал, что вот так плохо все закончится, такой, в общем, неудачный, ну, слово «позорное» я не буду употреблять, но такой вот крайне неудачный, кажется, эта попытка возглавить Демократическую партию.
Конечно, не знал. Он покупал партию под ключ, ему ее продали. Его продали.
Он же не знал, что потом... Что значит покупал? Вот как-то расскажите технологию покупки Демократической партии, попытки. Расскажите.
Ну, собственно, что такое Демократическая партия? Это движение, которое создано Николаем Травкиным, если мне память не изменяет, в 90-м году.
Так.
Это довольно прочная структура из людей довольно средних способностей, но органически способных к дисциплине. Эта партия, чьим лидером сперва был Травкин, потом он ушел, потом ее лидером был Глазьев, он ушел, потом она несколько раз привинчивала себе новые головы, в том числе на последних выборах ее возглавлял псковский губернатор Михаил Прусак.
Угу.
Эта партия никогда никаких звезд не собирала.
В общем, не пойми чего.
Ну, главный капитал этой партии – очень хорошее название. Угу. Для партии, которая претендует на объединение всех демократов, название «Демократическая партия России» – это просто закачаешься. Но, тем не менее, Касьянов рассчитывал на свою харизму, на свое имя. Он не знал, что люди могут перепродаться.
Что значит, а все-таки, что значит покупал? Вот он им пообещал, он пошел в эту партию, сказал, что я вам деньги. Что значит покупал? Я все-таки вот не понимаю. Саша, пожалуйста, вот вы можете объяснить, что имел в виду?
Дело в том, что когда эта партия вынырнула из небытия, это произошло прошлой осенью, у меня был разговор с ее, так сказать, формальным лидером тогдашним, и он мне просто подтвердил, ответив положительно на мой вопрос, на чьи деньги был проведен этот самый съезд. Угу. То есть вот то, о чем мы сейчас говорим, нашло свое подтверждение, то, о чем говорил мой коллега. Наверное, мой коллега именно это обстоятельство отчасти в значительной степени и имел в виду. Касьянов приступил к финансированию этой партии, обеспечил ей Publicity. Да, и я хотела бы просто добавить, что помимо замечательного названия, у нее все-таки была неплохая очень репутация. Они ничем себя не проявили хорошим, да, выдающимся, но они еще как бы и не запачкались.
Уже немало по нынешним временам.
Да. Что немало. Я думаю, что это явилось решающим для самого Касьянова, когда он, так сказать, выбирал из демструктур наиболее для себя подходящие, чтобы ее, так сказать,
воспользоваться. Правильно ли я вас обоих понимаю, что поскольку он шел на этот съезд, он был абсолютно уверен, что раз вот он обеспечил финансирование, организацию этого мероприятия, совершенно, то он и вот хозяин.
Он в этом не сомневался.
Не сомневался. Лен, а что же случилось? Знаете, как же его подвели-то?
Я тоже пыталась вот этот клубок раскатать, и сами сторонники Михаила Михайловича, сотрудники его вот МК-аналитики, да, которые помогали ему готовиться к съезду, они уже потом признавали, что поздно начали партстроительство в регионах. То есть им же надо было собрать там более 150 человек на съезд очень поздно. То есть, ну, там буквально где-то за месяц началась работа, и работа была телефонная. Обзванивали лидеров региональных отделений и спрашивали там, вот вы согласны, да, вот Михаил Михайлович, они там... То есть, вот, понимаете, о том, что был подкуп там с одной стороны или с другой стороны, ну, мы как бы, не знаю, ну, нет у нас доказательств, потому что... делегаты...
Имеется в виду подкуп сначала с одной стороны, а потом еще с одной стороны. То есть перекупили, по сути, сказал Сергей.
Да. Покупал ли Касьянов партию, да? Ну что значит покупал? Как бы, ну, мы же этого не видели.
Но он рассчитывал, что он единственный претендент на лидерство, реальный единственный.
Естественно.
И что он без проблем изберется лидером.
Хорошо. Продолжим после анонса.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина, редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и обозреватель отдела политики газеты «Ведомости» Елена Руднева. Верите ли вы в жизнеспособность нового движения Михаила Касьянова? Это наш сегодняшний вопрос слушателям. Ждем ваших звонков по телефону 8-800-200-22-12 и по телефонам пейджинговых компаний, которые я уже объявляла. Мы слушаем Владимира из Московской области. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста.
Вот в вашем обсуждении уже появилась какая-то меркантильность в том плане, что купил, перекупил, это как бы не соответствует как бы политическому моменту. Касьянов, мое мнение такое, что когда решил, ну, выдвинуться в политическую сферу, первое, что сделал, это, конечно, определился с тем наличием партии, которые присутствуют, с какими их формы есть. И вот демократическая партия, она была единственная, действительно, ничем не запятнанная в том плане, что как бы не делала перебежек с одной стороны в другую сторону на протяжении своего развития. Вот. И как бы предложив себя в лидер этой партии, он думал, что это будет естественным путь. Но тут же есть подковерные игры. Вот это подковерные игры и сыграли с ним злую шутку, потому что товарищ Богданов, который сейчас как бы является лидером демократической партии, он тоже же ее не создавал, он тоже как бы пришел уже на готовое. Но за счет определенных структур и, как называется, этого ресурса административного, он получил карт-бланш. Вот и все. А мое мнение, что такое движение, которое сейчас пытаются создать, оно имеет право, и не только имеет, а имеет, есть потребность в обществе, потому что больше у нас, кроме вертикали, у нас никаких горизонтальных связей не остается. То есть горизонталь должна развиваться, это более правильный путь развития общества, чем вертикаль, потому что вертикаль — это единица, а горизонталь — это масса.
Спасибо вам, Владимир, за звонок. Виктор Николаевич из Томска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот это вот разрывание людей еще на какие-то партии, я считаю, это характеризует то, что эти люди, которые рвутся туда, вот, они вообще не понимают, что творится внизу. Вот это вот Япона-мать там развлекается тоже, все хочет президента. Ну, поймите, что народ уже совсем на другой стадии развития. И мы сейчас понимаем, что мы никогда не дождемся, что лидеры наших партий начнут целоваться. Никогда в России не было такого. Вот мы сейчас в Томске проводим 4 марта забастовку, и мы сказали так: ребята, если вам не нравится, как вас по ЖКХ раздевают, давайте-ка все выйдите молча, хотя бы постойте и посмотрите. Потому что чиновник боится вот этого большинства, а не орущих людей, которые выдвигают там конкретные условия, там чего-то там где-то сапоги мыть. То есть, понимаете, они не понимают русского народа.
Виктор Николаевич, а это не вы проводили забастовку пенсионеров в Томске, когда морозы-то были?
Да, да.
Вы, да? Вот какой молодец. Все-таки человек верит. А ну чем закончилось? Вот провели, померзли и чего? И
ну, вы знаете, мы выставили требования, по которым сейчас, если в течение вот этого срока юридически отведенного для ответа они нам не дадут, то мы пойдем через судебную дорожку до страсбургских четырех знаменитых юристов, которые умнее всего законодательства России.
А если вы запишетесь в движение Касьянова, толк будет?
Вы знаете, я видел, какой он был у власти, и как он в этой машине крутился и притирался. И когда я не вижу честности, я знаю, что люди русские, настоящие люди, не поддержат сволочей. Простите.
Ого, да, это вы как-то да, круто.
Простите, вот у меня вырвалось.
Да, ну извинился, Виктор Николаевич, что вырвалось. Я считаю, что Касьянов себя скомпрометировал, он не годится на роль президента. Вот если бы Илларионова выдвинули бы, пишет Луиз. Луиз, мы сегодня не обсуждаем вот президентские перспективы Касьянова, а пока только о движении говорим. На безрыбье и рак рыба. Касьянов намного лучше, чем совсем ничего, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. СПС, Яблоко, Демвыбор, Республиканская партия, ОГФ. Это что ОГФ-то? Да, ОГФ, извините. Нацболы. Касьянов, господа, когда же вы объединитесь? Вчера в эфире сказали, будем думать. Берите пример с Единой России, которая моментально устроила флешмоб. И образовался монстр, пишет Ирина из Москвы. Почитайте, наконец, Конституцию России и увидите, что касьяновский режим будет нисколько не лучше путинского режима. Преступная Конституция никому не позволит улучшить этот режим, пишет наш постоянный слушатель Николай Ломов. Я хотела бы, чтобы наши эксперты, редакторы и обозреватели отделов политики объяснили, почему все-таки движение? Ведь движение не может участвовать в выборах, правильно я понимаю? Только партия могла бы, если бы он ее возглавил. Движение не может. И каковы политические возможности движения как движения? Я Коммерсант сегодняшний процитирую. От намерения баллотироваться в президенты экс-премьер не отказывается. Его движение тоже намерено участвовать в выборах разных уровней. Непосредственно выдвигать своих кандидатов общественной организации не вправе, но соратники господина Касьянова, по его словам, имеют со мной партии доверительные отношения. Через два месяца станет ясно, какая форма объединения возможна, как наши сторонники будут участвовать в выборах, пояснил Михаил Касьянов. Вот как, уважаемые участники беседы, видят перспективы участия этого движения в выборах, в то время как формально нельзя участвовать? Александр Самарин, пожалуйста.
Ну, прежде всего, почему движение, а не партия? У Касьянова была печальная попытка, мы о ней говорили, образовать партию. И, кстати, в дополнение к нашему начальному разговору, я хочу напомнить, что параллельно с Касьяновским съездом проходил и съезд господина Богданова. И мне хотелось бы господину Богданову задать один вопрос. С кем он советовался перед тем, как отказать Касьянову? А он ему отказал. Он поступил как девушка известная. Он его продинамил, да, проще говоря. И тогда все станет на свои места. Вот как это было, если говорить о том, как это было. Почему движение? Потому что движение не требует столь строгой регистрации в Минюсте, как партия. И когда Касьянову не дали создать свою партию, ему, как нормальному человеку, стало абсолютно понятно, что на этом, если он пойдет по этому пути, он ввергнет себя в массу судебных процессов, он пойдет по дороге Лимонова в арьегарде, так сказать, и ничего в результате не добьется. Естественно, движение. Это более жизнеспособная сила. А то, что у него есть масса сочувствующих соратников и союзников в других демструктурах, это несомненно. И, естественно, он как глава движения может участвовать в политическом процессе, ориентируясь на этих людей, принадлежащих к тем партиям, входящих в те партии, которые будут участвовать в выборах. Здесь ничего неестественного нет.
Елена Руднева, пожалуйста.
Да, я хотела бы просто дополнить о том, что там были разные варианты у них объединение, дело, движение или фонд. Ну, в движении там численность необязательная, членство.
Сколько получится, столько получится.
Можно не состоять в нем. Угу. Можно быть просто сторонником, и в Росрегистрации это, в общем, такая свободная форма. А потом мне кажется, что для Касьянова сейчас важно выстроить региональную сеть сторонников. У него не получилось региональные организации партийные сделать. И ему сейчас важно во главе с лидерами общественного мнения в регионах выстроить вот такую сеть плотную людей, которые бы его поддержали. А что касается партий, пока только СПС, насколько я понимаю, в лице Немцова и его соратников, выражает ему поддержку при там, выдвижении, да, в президенты. То есть Касьянову как таковая партия сама не нужна. Ему нужна вот, вот именно вот эта сеть.
Угу. Да, Сергей, это... что вы скажете?
Значит, я, во-первых, должен поправиться, что Прусак у нас является губернатором Новгородской, не Псковской области. Они рядом, я их часто путаю. Но тем не менее. Значит, теперь что касается того, с кем советовался Богданов. В этот же день, когда был съезд Демократической партии, рядом в Подмосковье проходил съезд Республиканской партии. Если бы мы жили в Америке, это был вообще главный партийный день всей политической кампании. Вот. На этом съезде выступал Володя Рыжков, лидер Республиканской партии. Он сказал, мы присутствуем на дне сурка.
Понятно, да. Нина Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы сейчас говорите о том, что важно для нового будущего лидера, который собирается быть нашим президентом. А мало кто сейчас вот думает о том, что конкретно нужно сделать для народа. Ведь народ... вот всего государства, он верит вот этим россказням, обещаниям. А потом что получается? Народ идет на выборы, голосует. И все это, в общем-то, в корзину. Почему? Потому что важно не как проголосуют, а как подсчитают. И очень важно, чтобы вот все деятели, которые рвутся к власти всеми силами, способами, возможностями, подкупами, чтобы они были люди чести. Если бы они, вот все руководители, были честными и физически, и нравственно, то можно было им верить, и чтобы в будущем изменилось. Удачи вам, всего доброго.
Спасибо, Нина Николаевна. Но я еще раз напомню, что в программе этого нового движения есть вот такой пункт. Движение объединит всех, кого не устраивает, кроме того, что сегодняшнее положение дел в стране. Но и также здесь говорится о том, что среди первоочередных тактических задач предотвратить фальсификацию на парламентских и президентских выборах, а также, сказал Касьянов вчера на своей пресс-конференции, мы намерены исследовать и обнародовать факты принуждения, привлечения и подкупа граждан для участия в акциях «Единой России» и наших. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, это все реальные вещи, чтобы вот движение Касьянова смогло предотвратить фальсификацию на выборах и так далее. Это все возможно, что вот движение этим займется и предотвратит.
Но если движение будет успешным, почему нет? Просто пока не видно, чтобы оно было успешным.
Угу.
А что касается вектора развития, то он, в принципе, задан правильно. Не случайно у Касьянова фирма называется МК-аналитика. Как аналитик он все просчитал правильно. Вопрос, получится ли у него как у организатора.
Вот пока мне, например, видится вот эта скупость повестки. У нас оппозиция, она всегда вот мы против чего-то. А что выдвигается содержательного, непонятно пока.
То есть... Что касается содержательности, Касьянов выступал на гражданском конгрессе. Единственный пункт, который он действительно проартикулировал и прозвучал свежо, это создать альтернативную общественную палату. Ну что это такое?
Да.
Это единственное.
Ну, нет, он заявил о том, что надо вернуть прямые выборы губернаторов.
Об этом не говорит только ленивый, извините.
То есть Сергей имеет в виду, что программа его действий, да. Вот пока единственная альтернативная общественная палата, другой повестки пока он не предлагал.
Никакого свежего лозунга, который бы зацепил новую массу избирателей по сравнению с тем, которую традиционно зацепляют наши демократы, он не предложил.
Ладно, мы это чуть-чуть обсудим позже во вторую часть программы. Григория послушаем из Москвы. Здравствуйте, Григорий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что Касьянов, конечно, спит летаргическим сном. Вот сейчас сколько власти и вообще время подарило, так сказать, тем, извините за цинизм, и армейская тема, и все другие, можно это оседлать и работать в этом направлении. То есть потом надо будет догонять, а может быть и будет уже поздно. И потом вы говорите вот о звездных партиях. Время звезд уже прошло, телевизионных. Нужно пока ко мне во двор, вот в район моей песочницы не придут, я ни на одну телевизионную звезду уже не отреагирую. Только работа внизу.
Ладно, спасибо, Григорий. Прочитаю пейджерные сообщения, еще время остается. Уважаемые господа, у наших демократов дела действительно плохи. Если они сделали ставку на Касьянова, надо искать новых людей. Старых мы помним по 90-м, пишет Татьяна. Неужели вы верите, что Валенса, Травкин, странная японка, не сумевшая создать свою партию, СПС неудачники, человек, который возглавляет правительство, заслужил только кличку 2%, способен создать что-то серьезное, пишет Александр из Москвы. На ваш вопрос, верим мы или нет, конечно, верим. Конечно, чем Касьянов хуже или лучше других кандидатов, пишет Сморчевский. Хотела дозвониться в эфир, но вы прочитали сообщение с пейджер, я обиделась, я тоже постоянная слушательница, я подписываюсь, Ирина Волкова. Хорошо. Продолжим после краткой сводки новостей. Объявлю следующую программу, которая выйдет в прямом эфире. Это «Человек имеет право». Речь пойдет о праве на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене. Вот что это за первичное звено, в этом будет разбираться главный врач Центральной районной больницы города Менделеева, врач-терапевт Олег Черняховский, эксперт комитета по охране здоровья Государственной Думы Елена Кравченко и наш журналист Ольга Беклемищева. И ведет все это Карен Агамиров. Прямой эфир.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Новосибирский гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Судьи должны решить, могло ли дело об убийстве 6 чеченских жителей российскими военными рассматриваться без присяжных из Чечни. Иракские власти сообщили, что со среды после очередной вспышки насилия в стране, после нападений на несколько мечетей, им удалось уничтожить 35 экстремистов и задержать около 500. Сунниты направили президенту Джалялю Талабани список из 24 условий, в случае выполнения которых они готовы продолжить переговоры с шиитами и курдами о формировании правительства национального согласия. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Мировое сообщество требует от Ирана отказа от ядерной программы. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Ожидается, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. В Челябинске около 5000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра Михаила Юревича. В акции участвуют владельцы и сотрудники местных предприятий, которые жалуются на притеснение со стороны городских властей. В Новосибирске около 500 человек провели сегодня пикет против жилищно-коммунальной реформы и повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акция протеста была организована местным отделением Компартии. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издания, заменившего «Городские вести», закрытые властями за публикацию рисунка на религиозную тему.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор отдела политики «Независимой газеты» Александра Самарина, редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и обозреватель отдела политики газеты «Ведомости» Елена Руднева. Верите ли вы в жизнеспособность нового движения Михаила Касьянова? Это вопрос нашим слушателям. Звоните по телефону прямого эфира, он единый, бесплатный для всей страны, 8 гудок 800 222 12, а также присылайте свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Людмила Дмитриевна из Калининграда, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот смотрю на все эти игры, и мне кажется, что все, что связано с Касьяновым, похоже на разработку операции «Преемник». Уж больно как-то все, что предлагается Касьяновым, и как он внедряется в демократическое движение, и как те, кто ему сейчас способствует, будь то Травкин или Стариков, они ведь просто разрушают вообще все демократическое движение, разбивая его. И чувствуется, что не за просто так они отрабатывают это. Я слышала на «Свободе», кстати, интервью с Травкиным, я просто поражалась, это человек, который шел просто на уничтожение всего демократического движения. И мне кажется, что так смело заявив и одним из самых первых свое желание баллотироваться в кандидаты, в президенты, это смело можно только вот опираясь на опору кого-то сверху. Вот не кажется ли вам, что это и есть одна из таких операций, разработок по выдвижению нынешней власти?
Людмила Дмитриевна,
кандидата в президенты.
Но я у вас уточню все-таки, вот у вас. Вот скажите, вы думаете, что Ирина Хакамада, она не разберется, что там с этим? Вот кого-то подсовывают, допустим, Касьянова, вот подсовывают, чтобы разрушить изнутри демократическое движение. А Хакамада это все даже и не догадывается, вы думаете?
Может быть, и догадывается, но, понимаете, ведь идут как? Идут за тем, кто более реально может победить. А когда это поддерживается централизованно, поддерживается сверху, ну, например, той же «Единой России», как она выстроилась и как она овладевала, ну, скажем, массами.
Нет, Людмила Дмитриевна, я все-таки опять еще раз уточню. Вот вы видите, вот все, что на самом деле показывают про Касьянова, скажем, по телевизору, это вот вам, может быть, кажется, вы слушаете «Радио Свобода», что много о нем говорят, это на нашем радио говорят, больше о нем, собственно, нигде не говорят. А все, что показывают, это как он приехал в какую-нибудь там Пензу, или куда он там ездил, Лени, виднее, Руднева, она, наверное, тоже ездила.
Самаре.
В Самаре, куда там еще? Ну, вот яйцами разобросали.
В Курске.
И вот Людмила Дмитриевна вот показывает, по-моему, очень организованная, вот я вижу, как телезритель, очень организованная акция организованных молодых людей и пенсионеров, которые забрасывают его какими-то там яйцами, краской, срывают ему выступление. Вы считаете, что все это поддержка власти? Как вам кажется? Это такая своеобразная форма поддержки власти.
Но я не думаю, что уж так активно, если сравнить с тем, что делают с Гарри Каспаровым, как ему противодействуют и сколько времени, это одно. А как противодействует Касьянову, ну, может быть, я не все это слышала, что ему так противодействует.
Здорово противодействует, правда, я видела сама много раз.
Но это может быть и так, у нас ведь уже мы дошли до такого совершенства, в этом, что могут организовать специально, вот именно как сделать сначала изгои, сначала, значит, на него всю критику направят, а потом, чтобы народные массы пожалели и как раз пошли за ним.
Спасибо, Людмила Дмитриевна, вам за звонок. Хотят ответить журналисты. Александра Самарина, пожалуйста, говорите.
А наша слушательница права вот в чем, как мне кажется. Власть у нас не так однородна, как вот мы сейчас о ней судим. И, безусловно, во власти есть люди, которые поддерживают Касьянова. И есть люди, которые, у которых больше возможностей сейчас воспользоваться своей властью, извлечь из нее какие-то дивиденды, которые его не поддерживают и травят. И то, что сейчас большее влияние на ситуацию оказывает именно вот эта вторая группа, свидетельствует то, о чем мы сейчас говорим. Его действительно травят во всех этих поездках. Это совершенно отчетливые, очевидные провокации устраиваются против Касьянова. Но кто-то во власти его и поддерживает. Так же, как очень много людей его поддерживают и снизу. Очень много людей поддерживают Хакамаду. Рейтинг в 1% – это серьезный рейтинг. Он мне не кажется совершенно смешным. Другое дело, что демократическое движение, за которое вступается наша слушательница, ну, я не считаю, что его разваливают такие люди, как Касьянов или Травкин, или Хакамада. Там просто потому, что его нечего там уже и разваливать. Оно давным-давно благополучно развалилось у нас само по себе. Оно не выдержало испытания временем. Оно существует виртуально, номинально. Этого движения демократического нет. Есть люди, которые выходят против ЖКХ. Есть назревающий в стране антиармейский бунт. И он состоится весной, когда начнутся массовые отказы от военной службы. И поэтому, если уж говорить о том, кто у нас спит летаргическим сном, то мне кажется, что это не Касьянов, а скорее Сергей Иванов. И наш генералитет замечательный.
Спасибо. Елена Руднева что-то хотела
добавить. Да, вы знаете, я хотела бы добавить, что вот в заявлениях Касьянова на протяжении вот года, да, а вчера был его брифинг, посвященный, кстати, он совпал с двухлетием его отставки. Наверное, тоже не случайно.
Все время годовщину
каждый год,
отмечает. Это стало уже доброй традицией, да. Остается ощущение недосказанности. Вот когда был сорван этот съезд, он поднялся на трибуну и произносил очень странные для него слова. Он очень хорошо говорит по экономике, про газ, про нефть. Он очень здесь компетентный эксперт, это действительно так. Он говорил, что страна погружается во мглу, что в стране нет демократии. Но это все общие фразы. Он не ругает конкретно президента, он не ругает конкретно премьер-министра. То есть вот ощущение, что ведется какой-то тайные переговоры, что вот эта недосказанность, что Касьянов пытается договориться с властью вот сейчас вот о чем.
Да, интересная мысль натолкнула нас звонок из Калининграда.
Мысль, в принципе, интересная, но я еще хочу добавить, что, во-первых,
идеальный сценарий президентских выборов для Кремля – это Касьянов, лидер всей оппозиции, против преемника Путина. Mm-hmm. Вот представьте себе, условно говоря, Сергей Иванов и Касьянов.
Это сильный будет.
Это сильный. Многие из демократов пойдут на выборы.
Диалог, да. Да. Михаил...
Значит, во-вторых, второе обстоятельство. Есть такой миф, что народ у нас любит обиженных. Народ любит обиженных нелюбимой властью. Власть у нас пока, судя по всем рейтингам, любимая.
Понятно. Михаил Барухович из Краснодарского... Барухович из Краснодарского края. Поправьте мне отчество, если я неправильно как-то чу...
Ага, спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А не тот ли этот Михаил Касьянов, о котором газета «Коммерсант» от 18 июня 2000 года писала, что 4 800 000 000 долларов, предоставленных России Международным валютным фондом, до Москвы так и не дошли. А по команде Михаила Касьянова, который тогда был министром финансов, растворились на зарубежных счетах. Спасибо.
Ой, Михаил Барухович, я не знаю, насколько точна эта цитата вот из «Коммерсанта». Я знаю, что вот в этом же обвиняли Сергея Кириенко в том, что не дошли, по-моему, вот эти вот деньги в Международный валютный фонд. История известна, и никто ничего в судах не доказал. Вот в чем все дело. Что вот сколько раз писала «Новая газета» по поводу этого международа, этих 4 миллиардов знаменитых, и судились они, и, к сожалению, не в пользу, извините, Сергей, что я вам на больную мозоль наступаю, но не получается доказать причастность там Касьянова, Кириенко к исчезновению этих денег. И в конце концов ставят журналисты, а были ли вообще эти деньги? Ну, там темная история. В судах не доказано, никаких обвинений не предъявлено никому. Николай Стул, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Добрый день всем в студии. В свое время по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия» был поставлен великолепный фильм «Бег». Вот. Там есть такой эпизод, когда русский православный генерал Чернота заявляет Хапузе Корзухину, что для того, чтобы расстрелять таких, как он готов объединяться хоть с чертом, вот, и хоть с большевиками. Так что оппозиции всей нужно объединяться. Если она сейчас не объединится, то грош ей цена. Ей власть сама дает фору своими людоедскими законами о монетизации, новый жилищный кодекс, об удушении челноков, об удушении общественных организаций. Что им еще нужно?
Спасибо, Николай. Чего это вы тут разулыбались все, когда Николай заговорил, что нужно объединяться, хоть чертом,
потому что дьяволом? Он очень точен. Ага. Это человек, который, так сказать, зрит в корень. И когда я говорила о том, что демократия у нас умерла, я имею в виду право либеральной организации, так они умерли именно потому, что они непомерны совершенно амбиции у лидеров каждой из них. Они себя до сих пор считают лидерами, и с каждым забывая о том, что уже выросло поколение, которое не знает, кто они такие, и которым мало говорят их фамилии, извините за выражение. И пройдет еще 5-10 лет, и никто не вспомнит, кто они такие. Хакамада, Явлинский.
Я, например, совершенно не представляю себя Касьянова, например, с Эдуардом Лимоновым. Совершенно разные люди и разные у них задачи.
Не только вы не представляете. Вот мы с вами вместе были на гражданском конгрессе.
А противоположности сходятся?
Нет, вот мы были с вами на гражданском конгрессе. Там сидела демократическая публика. И сидел Касьянов. Это был первый его выход в демократический свет. Значит, я обращаю внимание на два обстоятельства. Первое. Сидел Касьянов. Справа кресло пустое, слева кресло пустое. За все время конгресса к нему никто не подсел, кроме Ирины Хакамады и Старикова. Второе, когда он вышел на трибуну и начал играть голосом, изображая свои модуляции, в зале прошел. Ну как же ему тут плохо среди нас, маргиналов? Он же видно, что чувствует нас, маргиналов.
Он еще премьер.
Да, он чувствует себя все еще премьером, и он чувствует себя начальником над нами. Нам не нужен такой начальник.
Я вот слушаю Сергея и думаю, наверное, все-таки мужчины меньше любят Касьянова, чем женщины.
Совершенно очевидно. Медицинский факт.
Ну, неправда,
дело не в этом. Дело не в этом. А даже в этой самой фразе, Сергей, вы абсолютно правы. Но даже в том, как они отнеслись к Касьянову, говоря о том, что он чувствует себя начальником, уже сквозит то, о чем я и говорила. А дело в том, что начальниками над собственными микроструктурками чувствовали себя они, эти лидеры. И они себя очень хорошо себя чувствовали все эти годы. И их устраивает это...
Там же был Явлинский.
Извините, но я говорю о лидерах. И они были обуреваемыми Но их обуревали те же чувства, что и всех остальных. Они сами начальнички, им тепло, им хорошо, им замечательно в этих своих ролях. И ничего не нужно. Пришел Касьянов, вот взбаламутил это болото. И пошел нафиг от Касьянова.
А я обращу ваше внимание еще на одно обстоятельство. Вот когда состоялся этот съезд партии Касьянова, когда он должен был провозгласиться лидером Демократической партии, съезд был заранее назначен на через неделю после выборов в Мосгордуму, где рассчитывали, что провалится блок СПС и Яблоко. Именно поэтому. Я видел уже по ходу избирательной кампании по Москве щиты Демократической партии России, что вот скоро мы там всех объединим. Они ждали поражения. Поражения не случилось.
Не, ну 4 места — это тоже не победа, конечно.
Ну, это, конечно, не победа, но это и не поражение.
Ну, да, это правда.
Если они ждали поражения, то они совершенно правильно и рассчитывали на него. И это совершенно грамотный политический и политтехнологический ход.
Тактический.
Давайте... тактический ход, да. Но когда поражение не произошло, надо было что-то поменять. А не поменяли, и в результате сели.
А почему мы подозреваем его в самом плохом и злобном? Я думаю, что если он и ждал этого поражения, трудно говорить о предположении, положительно о намерениях человека, то мы можем же сказать, и так он в предчувствии этого поражения пытался сделать ход, который на руинах вот этого поражения, да, не очень удачное выражение, но имеет возможность объединить, наконец, совершенно необъединимых вот этих самых демократов. Он почувствовал, что это, да, это будет ход, это будет возможность реальная, чтобы их объединить, хотя бы не добровольно, а пинком.
Да, но когда ты приходишь и хочешь кого-то возглавить, ты должен что-то людям предложить. Чего-то такое, чего не было у предыдущих лидеров.
Вот давайте тогда я вас спрошу по поводу того, чего у нас слушатель спрашивал в конце первой части программы. Он говорит, что же он не пользуется, не воспользуется, что только в стране происходит, армия и так далее. И вот я хочу вас спросить, поддержат ли люди ту мысль Касьянова, которую вчера он высказал, что все плохо в стране, единственное хорошо — это медали, которые получили спортсмены. Вот первый, единственный позитив, прям цитату даю прямую, в этом году — это успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде. В остальном, как и прежде, проявляются негативные тенденции. Дальше он перечисляет. Там скандал в «Большой восьмерке», потому что было одностороннее решение российских властей по сокращению экспорта газа в Европе. В Европу. Фактически кризис призывной системы службы в российской армии. Акции по грубой дискредитации структур гражданского общества с использованием приемов, которые напоминают нам времена холодной войны. В экономической сфере, сказал вчера Касьянов, сохраняется нерешаемая самая главная проблема. Цены растут неприемлемо высокими темпами. И при этом даже он вспомнил уже эту трагедию, которая только что произошла на рынке в Москве. Он говорит, что власти демонстрируют полное равнодушие главной ценности человеческой жизни. Вот он имеет в виду трагедию, случившуюся на рынке. При обрушении крыши погибло 66 человек 23 февраля, но никто из руководителей страны не высказал простого человеческого сочувствия, соболезнования. И так далее, и так далее. Вот все плохо в стране, только с медалями хорошо. Это вызовет у народа какое-то понимание, поддержку, потому что все-таки очень многие считают, что в стране что-то меняется к лучшему. Как вы считаете, Елена Руднева, вот такие мысли Касьянова. Вы знаете, отрицание. Да, он вчера достаточно долго об этом говорил. И...
О негативе.
О негативе.
Так.
Формат брифинга.
Ну вот вы гражданка России, как вам? Вот на вас вальца. Вот вы живете в стране, где абсолютно все плохо, кроме медали. Что вы думали в этот момент? Просто как, не как журналист, как гражданка России.
Я думала, что Касьянов мониторит ситуацию более пристально, чем он это делал полгода назад.
Что значит мониторит? Он
отслеживает. Но он же возглавляет фирму МК-аналитика, он ее мониторит.
Он мониторит негативные тенденции, а позитивных вот не мониторит. Вам это не показалось обидным? Что ж такое-то? Вот действительно все плохо. Не подумали вы об этом?
Нет, вы знаете.
Критически. Саш, что скажете?
Главная проблема в том, что нет нового рецепта. У оппозиции нет по повестке дня, которая стоит перед страной, никаких новых рецептов. Мы могли ждать от Касьянова, но рецептов нет.
Я хотела бы просто напомнить, что он вчера анонсировал, что вот к этой предстоящей конференции, учредительной этого движения, будет подготовлена некая программа. Угу. Вот этой программы все от него ждут. По социальной, по экономической повестке того, что он...
Но пока только мониторинг негативных тенденций в развитии страны.
Это нормально, он заявился.
Нет, нормально, конечно.
Вот сейчас будем ждать, чтобы...
Я даже не спрашивала, нормально это или нет, я спросила, вызовет ли это поддержку в сердца граждан России. Вот такая вот
позиция.
Уверяю
вас, это вызовет поддержку.
Да?
Безусловно. Да потому что совсем не так все хорошо, как мы изображаем. Хорошо внутри Садового кольца, хорошо в Москве, где оседают вот те самые злополучные нефтедолларов. Нефтедоллары не только в карманах олигархов, но и в карманах их многочисленной обслуги. Это хорошо, выехать там на 200 километрах, и мы увидим, что база для недовольства у людей огромная.
И то есть тут он правильно нащупал точку.
Абсолютно. Но он должен быть конкретным. Mm-hmm. И права моя коллега, абсолютно.
Конструктивным.
Люди ждут mm-hmm. программы, mm-hmm. потому что нужда в такой программе есть, потому что даже когда вот этот вот вечно лояльный Кремлю, уполномоченный по правам человека Лукин заявил вчера, что хочет увеличить, значит, до 21 года там, или до 20 лет призывной возраст, уже это, так сказать, легло на сердце, да? И хорошо легло массовому избирателю. И будь Касьянов, значит, вот таким конкретным в таких животрепещущих, да, вещах, то и народ за ним пойдет.
Поругал, предложи, что делать, правильно?
Но он и готов вроде бы угу. предложить. Единственное, что его мешает, это погружение между вот своими всплесками, да, и выступлениями такими. В совершенное небытие политическое. Да, месяцами, там, неделями о нем ничего не слышно. Касьянов, и как только начинает вообще люди забывают, что есть такой mm-hmm. Касьянов. Раз, вот присуха какая-то возникает, вот собираются журналисты, выходят газеты, и там, значит, 50 строк о том, что он снова да. предлагает себя в президенты.
И кроме того, я добавлю еще один такой момент. Действительно, есть вот эти вот волны информационные вокруг Касьянова совершенно определенного рода. Вот, например, про то, что он дачи там чего-то то ли уворовал, то ли как-то неправильно приватизировал. Все знают, потому что это обсуждалось, шум, гам, трарам вокруг дач. А вот то, что суд совсем недавно, оказывается, неделю назад признал, что вот один суд признал, что аукцион был проведен неправильно, но второй суд сказал, что не нужно ему возвращать их, как там Саша формулируется?
Что арендные отношения да. были признаны законными.
Законными, и он не должен возвращать эти дачи.
И он не должен возвращать.
То есть все в порядке.
Суд вроде бы его реабилитировал.
Да. Я хочу сказать, что об этом даже я не знала. Я вот сегодня об этом узнала, хотя решение было неделю назад, потому что я полезла на его сайт. Посмотрите, как выглядит сайт Касьянова. Просто как он выглядит. И вижу, это решение суда там висит. Так если журналист, который, в общем, за этим должен по работе следить, не знает, так что же говорить о слушателях, телезрителях, которым, конечно, эта информация не сообщается про то, что он, в общем, выиграл дело с дачами-то Касьянов. Ну ладно, вот заговорились, надо объявить, что программа идет сейчас пресс на волнах Радио Свобода. Обсуждаемые перспективы движения Касьянова с вами журналисты Александра Самарина, Елена Руднева и Сергей Мулин. И мы слушаем звонки. Виктор Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я абсолютно согласен с Касьяновым в его оценке экономического положения в стране. Но если вспомнить по делам, как вот в 2000 году в начале он пришел к правительству, так рост у нас был 8,3 ВВП в 2000 году. Но на следующий год уже 4,5%, а еще через год 4% стал экономический рост. Так спрашивается, что же он сделал для хорошего-то, для страны-то? Mm. Тем более, mm-hmm. что у него еще и репутация как честного человека очень-очень сомнительна.
Спасибо,
там, где
Виктор
есть
Николаевич.
Дымок, наверное, и огонь существует.
Александра Самарина показывает, что поняла ваш вопрос.
Так что я думаю, что его перспективы равны нулю.
Ясно. Александра Самарина, пожалуйста, что вы скажете
сначала
по поводу огня и дымка?
Да-да-да, огня и дымка. Наверное, именно на это и рассчитывали, на то, что люди так будут рассуждать, те, кто организовывал эти процессы с дачами, вот этот вялотекущий уголовный процесс с дачами. Наверное, именно на это рассчитывали. И
нет,
ну
и до дач тоже были какие-то репутационные там проблемы.
Да, 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 да. Доказывает, что этот расчет блестяще оправдывается. То есть Касьянова не подпускают близко к власти, вот в частности, с помощью вот и таких ходов. Сразу хочу сказать,
нет,
что...
А слушатель разве не говорил о том,
я
что...
Я считаю, что это даже раскрутка определенная.
Нет, слушатель же говорил о том, что было при власти, правильно?
Это грязная история, и не раскручивает так политика
нет,
с помощью грязных историй.
Но
это достаточно грязная
история. Саша, я поняла, что слушатель-то говорил, критиковал деятельность с Касьяновым, когда он был при власти.
А теперь
теперь что насчет... Вот это ты... немножко другая история. Да. А теперь насчет первой части, так сказать, при власти. Давайте вспомним 98-й год-то.
Дефолт.
Ведь дефолт привел не только к тому, что... Ну, к массовому, так сказать, обнищанию, да, к ликвидации наших капиталов и вызвал. Но одновременно другая сторона медали была в том, что дефолт привел к оздоровлению нашей промышленности во многом, потому что умерла вот такой естественной или неестественной смертью то, что ее, эту нашу экономику обременяло. Это было тоже, это тоже было зафиксировано экономистами. И вот этот бешеный экономический рост валового продукта, получившийся после 98-го года, он был отражением отчасти вот этого, пусть вынужденного, да, и имевшего массу негативных последствий для простых людей, ну, оздоровление некоторого экономического. И поэтому падение темпов роста, оно было естественным.
А при чем здесь Касьянов?
А вот Касьянов-то и ни при чем. Я это и пытаюсь сказать, что Касьянов вот в этом падении продукта, он ни при чем. И я хочу заметить, что то, что происходило с 2000 года в экономике, оно во многом проросло и прорастает. И сейчас я имею в виду те тенденции, которые заложил Касьянов как человек очень опытный в экономическом смысле.
Касьянов был всего-навсего бухгалтером семьи и назначен был премьер-министром олигархом Абрамовичем. Об этом не надо забывать. Я считаю, что этим его роль и исчерпывается.
Давайте я пейджер почитаю. Ладно, не будем Сергея комментировать, потому что это ваша работа комментировать здесь. А я читаю пейджер. Алла пишет. У Касьянова есть перспектива. Надо быть активнее, в чем-то агрессивнее. Это ежедневный труд, общение с людьми. Ответ на жизнеспособность нового объединения. Касьянов, Хакамады, Травкина и других надо искать в обществе. А там все глухо, не любит и не верит им народ. Остался лишь жалкий интерес к ним, который не тянет на обсуждение, пишет слушатель добрый. Да, действительно, известие сегодня с удовольствием, я думаю, опубликуют данные опросы, согласно которым большинству россиян Касьянов и Хакамада неинтересны. Пишут «Известия», по итогам прошлого года лишь 2% россиян положительно оценили деятельность Ирины Хакамаду, 7% поставили двойку, остальные ее усилия просто не заметили. Последний замер президентского рейтинга Хакамады принес результат в 1%, аналогичный показатель Касьянова – 7%. Однако около половины из тех, кто допускает для себя теоретическую возможность проголосовать за бывшего премьера, подчеркивают, что сделают это, если уж совсем не за кого будет, или если Касьянов как-то по-иному себя проявит. При этом отношение к нему в обществе неуклонно ухудшается, пишут «Известия». Нина Павловна из города Химки, пожалуйста, Нина Павловна, говорите. Здравствуйте.
А за Касьянова может народ проголосовать, если только он откажется от своих вил, от своих больших территорий, от своего капитала, который за границей, у него большая сумма. Вы знаете.
Не знаем. Нина Павловна, сколько? Нина Павловна, сколько там за границей на счетах-то у него, скажите?
Мы только сейчас говорили. Но народ его любит. Но вот его высокомерие и его отталкивание от своего народа не любит. Если он только присоединится к народу и будет жить, как мы, если у нас 10 тысяч, пусть он 50 получает, но не полмиллиона и не миллион. Да?
Спасибо, Нина Павловна. Да, Лен,
я хотела бы просто уточнить, что вот недавно ведомости напечатали декларации чиновников и всех у нас членов кабинета, где были не один участок, и не два, и не три. Там были такие лендлорды, что, в общем, вот говорить о том, что у Касьянова две или три дачи, пусть они даже там членов ЦК, КПСС, и очень большие, несколько десятков гектар, но это, в общем,
преувеличение. Касьянов должен показать стране, что Путин создает из чекистов средний класс, занимаясь их трудоустройством. Народ поймет Касьянова, если будет показано истинное лицо Единой России. С уважением, Юрий Григорьевич пишет. Пусть Касьянов объяснит, на какие деньги он приобрел Сосновку. Не будем здесь, у нас нет его здесь в эфире. Как можно доверять Касьянову, если он является членом ельцинской семейки? Касьянов ничего хорошего для народа не сделал, пишет Вячеслав. Сергей Мулин к нему присоединяется, потому что уже про семью вспомнил. Мое мнение, что Касьянову нужно идти работать в балетную школу, а не заниматься партийными делами, пишет Родионов Владимир из Санкт-Петербурга. Почему балетную школу? Можно создавать партии либеральные, коммунистические, демократические. Это абсолютно ничего не значит. В стране, где результат объявляет Министерство выборов имени Вишнякова, победить может только партия, сторонники которой не побоятся выйти на улицу и отбить почки ОМОНу. Вот так Николай пишет. Юрий Николаевич, два слова скажите в заключение из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Собственно, так сказать, что же можно, что он сделал вообще, этот Касьянов, вообще для народа? Я хочу сказать, что не внес ли он свою зловредную лепту в то, что в стране все плохо, ведь цены тоже росли при нем.
Спасибо, Юрий Николаевич, понятно ваше мнение, завершаем на нем программу, не самым лучшим для Касьянова мнением, программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были журналисты Елена Руднева, Сергей Мулин и Александра Самарина. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» главные темы. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. В Москве Европейская комиссия провела конференцию по вопросам демократии и прав человека. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.